Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучать 13 главу первой книги Паралипоменон. Итак, Давид намерен привести ковчег в Иерусалим, и народ его единогласно поддерживает. Читаем 5 стих 13 главы. «Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Эмав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав и Арима. Если вы помните, когда-то давно ковчег привезли в Кириав и Арим и оставили там, потому что с людьми, перевозившими его, случились неприятности». Прочитаем 6 стих. «И пошел Давид и весь Израиль в Кириав и Арим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на которых нарицается имя Его». Бог, конечно же, не жил ни в ковчеге, ни среди херувимов, Он просто избрал этот ковчег местом своих встреч с народом Израиля. Ковчег был местом Его присутствия. И сейчас израильтяне совершают большую ошибку. Как кто-то сказал, эти люди сделают достойное дело недостойным образом. Ковчег действительно необходимо было переместить в Иерусалим. Однако это следовало сделать правильно. Прочитаем 7 стих. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза, и Ахия вели колесницу». А ведь Бог дал точные указания о том, как было необходимо перевозить ковчег. Все предметы скинии можно было перевозить на колесницах, кроме ковчега. Обратите внимание, что сказал Моисею Бог в 15 стихе 4 главы книги «Чисел». «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы». Итак, ковчег нельзя было перевозить на повозке. Его можно было только переносить на плечах, причем делать это могли только сыны Каафа. Почему? Да потому что ковчег символизирует Христа, и люди должны носить его на своих плечах. Многие хотели бы пойти по легкому пути. Друзья мои, нести Слово Божие — это тяжелая работа. Многие жалуются на высокие потери при исполнении Божьего служения. Я и сам сожалею о них, но нести Слово Божие всегда тяжело. Мы не можем положить его на колесницу. Мы сами должны нести его на своих плечах. Апостол Павел сказал в 5 стихе 6 главы послания к Галатам, «Ибо каждый понесет свое бремя». Другими словами, мы все должны подставить плечо и понести Слово Божие миру, которому оно так необходимо. Бог не проповедует Евангелие с небес. Его дети должны нести Евангелие людям. Он поручил им это. Прочитаем 8 стих. «Давид же и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтырях и тимпанах и кимвалах и трубах». Давид был замечательным музыкантом, и момент был очень радостный и торжественный. Но внезапно все прервалось. Прочитаем 9 и 10 стихи. «Когда дошли до кумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим». Почему это произошло? Потому что все делалось неправильно. Люди неправильно свидетельствовали о Боге. Вы, однако, можете возразить, но ведь это чересчур жестоко. Человек всего-навсего руку протянул и дотронулся до ковчега. прежде всего, ковчегу нечего было делать на колеснице. А тогда и не возникло бы необходимости поддерживать его. Сегодня многие пытаются протянуть свои руки и вмешаться в работу Господа, когда их вмешательство совершенно ни к чему. Я знаю немало примеров того, как люди, желая добра, вмешивались и делали все не так, как хочет Бог, а в результате не приходило благословение. Так произошло и в случае с ковчегом. Человек вмешался, и его просто устранили. Прочитаем 11 стих. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня». Как видим, Давид опечален, да и вы на его месте тоже наверняка опечалились бы. Прочитаем 12 стих. «И устрашился Давид Бога в день тот и сказал, «Как я внесу к себе ковчег Божий?» Как часто мы пытаемся сделать все по-своему, а когда у нас ничего не получается, мы виним Бога. Мы восклицаем, «Я же делал это для тебя». «Сделайте это так, как хочет Бог». В конце концов, так пришлось поступить и Давиду. Прочитаем 13 и 14 стихи. «И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара, гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него». Вот так завершается этот эпизод. На этот раз ковчег в Иерусалим не попал. Бог благословляет семью, в которой ковчег остается, а Давид просто займется другими делами. Теперь давайте обратимся к 14 главе первой книги Паралипоменон. В ней мы прочитаем о процветании царя Давида, о том, как ширится его слава, и о том, как Бог помогает ему во всем. Начнем с 1 стиха. «И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом». Давид и Хирам были большими друзьями. Еще в Писании говорится, что Хирам любил Давида. И в начале правления Давида Хирам хочет помочь ему построить дворец. Прочитаем 2 и 3 стихи. «Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей». Сейчас вы, быть может, воскликнете, «Да как же Бог мог допустить такое?» Да, Бог допустил умножение жен, но Бог не одобрил этого. Более того, все закончится тем, что Бог осудит Давида, и Давид будет ходить в печали до конца дней. Такой образ жизни к хорошему не приводит, и Бог сообщает нам о многоженстве не потому, что одобряет его. Он просто хочет, чтобы мы знали все, что произошло на самом деле. Перед нами исторический документ, в котором мы видим истинное отношение Бога к происходящему. Однажды, еще во времена изгнания Давида, филистимляне сочли, что он стал их союзником. Об этом мы читаем в 27 главе 1 книги Царств. И вот теперь, когда Давид вернулся к своему народу и стал его царем, они хотят расправиться с ним. Прочитаем стихи с 9 по 12. «И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря, «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь, «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид, «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих. И повелел Давид и сожжены они огнем». Мы видим, что Давид одержал великую победу над филистимлянами, а ведь Израиль нечасто побеждал их. Прочитаем 13 и 14 стихи. «И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев». Сейчас Давид мог бы сказать, «А, вот снова пришли эти филистимляне, я их уже побеждал, нападу-ка я на них снова». Но нет, он обращается к Богу, и Бог советует ему не вступать в бой с ними. Господь приказывает Давиду уклониться от них и приблизиться со стороны тутовых дерев, где у него будет преимущество. Сегодня многие христиане искушают Господа. Они не верят Ему, они искушают Его, начиная какое-нибудь дело, они заключают множество договоров, дают множество обещаний и, как говорится, пытаются откусить больше, чем могут проглотить. Они заявляют, что поступают так, потому что верят Господу. Но почему они считают, что Бог велел им делать все именно так? Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы придерживались здравого смысла. Я знал немало людей, которые утверждали, будто действовали по вере, хотя на самом деле это была не вера, а самоуверенность. Они считали, что доверяют Господу, но на самом деле они делали все по-своему, и Господь никак не показывал им, что одобряет их действия. Бог хочет, чтобы мы придерживались здравого смысла и ждали, пока Он поведет нас. Не все, что люди называют верой, является верой. Я видел, как люди сами полностью разрушали свою собственную веру. Однажды в церковь, где я служил много лет назад, пришла женщина и поведала мне, что собирается пойти к гипнотизеру. Я попытался ее отговорить, я убеждал ее показаться обычному врачу, а она ответила мне, «Но ведь вы ошибаетесь, меня вылечит Бог, вы уверены, что мне не нужно идти к гипнотизеру, но я пойду к нему, и я выздоровею». Она пошла к гипнотизеру и не выздоровела. Она никак не могла понять, почему, ведь она была так уверена, что Бог излечит ее. Этот случай разрушил ее веру в Бога, и в конце концов она совсем отвернулась от Него. При этом она говорила, «Бог подвел меня». Но это не так. Господь не хочет, чтобы мы совершали глупости. Он хочет, чтобы мы поступали в соответствии со здравым смыслом. Этой женщине просто следовало бы пойти к врачу, а неразумие и самонадеянность привели ее к смерти. Друзья мои, мы, конечно же, должны верить Господу, но мы должны точно следовать Его указаниям. Иногда мы должны бросаться в битву, а иногда должны и отступать. Прочитаем 15 стих. Господь продолжает. «И когда услышишь шум, как бы от шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». Как-то раз ко мне зашел мой друг, тоже пастор, и сказал, что едет служить в одну церковь. Я кое-что знал об этой церкви и посоветовал ему не ехать туда. Он спросил меня, почему, и ответил, «Лучше подожди, когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев». Бывают случаи, когда нам следует подождать, пока не останется никакого сомнения, что Бог приготовил нам именно тот путь, на который мы собираемся ступить. А разговоры о том, что якобы вера заставляет нас торопиться, могут вообще не иметь никакого отношения к вере. Это всего лишь самоуверенность и самонадеянность. Вместо того, чтобы полагаться на Бога, мы Его искушаем. Мы должны подождать, пока Он подаст нам знак. Мы должны услышать тот самый шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев. Иногда в своей самоуверенности мы просто искушаем Бога и совсем не верим Ему. Читаем далее 16 и 17 стихи. «И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов». Именно поэтому я сказал, что Давид был одним из величайших правителей земли, и царство его было одним из величайших царств своего времени. С этим человеком был Бог. Маленький народ, живший в своей маленькой стране, превратился в мировую державу. И это не должно казаться нам странным. Во всемирной истории были и другие такие примеры. Одно время миром правила Венеция, всего лишь город, даже не государство. Поэтому совсем неудивительно, что такой небольшой народ, как израильский, смог стать супердержавой. И тому есть причины. Во втором стихе этой главы сказано: «Давид понял, что Господь утвердил его царем над Израилем». А в 17 стихе сказано: «Господь сделал его страшным для всех народов». Именно Бог сделал Давида одним из величайших правителей всей земли. Как видим, главы с 13 по 16 посвящены жизни Давида и прежде всего тому, как он перевозит ковчег в Иерусалим. Это весьма интересно, особенно принимая во внимание тот факт, что здесь ведь можно было бы рассказать о том, как вершились государственные дела, как принимались важные решения, какие договоры Давид заключал с другими народами, в каких войнах он принимал участие, и даже о том, какие кушания подавали на званых обедах. Но вместо этого главы с 13 по 16 повествуют о том, как перевозили ковчег. Эти главы — важный урок для всех нас. Благодаря им мы видим, что именно по-настоящему важно для Бога. По радио и телевидению мы слышим много новостей и много пропаганды. А что бы подумал о наших новостях Бог? Что было бы главным для Него? Узнав, с каким вниманием Бог относится к перемещению ковчега, мы должны сделать вывод, что его больше всего интересует поклонение народа Божьего. Ведь ковчег был средоточием поклонения Богу в Израиле. Вот что для Бога важнее всего. История учит нас тому, что мы слишком часто придаем большое значение приходящим, земным вещам. Когда-то Наполеон занимался в своем Парижском дворце важными государственными делами. А теперь там музей, и никаких важных решений там не принимают. Или подумайте о Версале, о том, как он прекрасен и как он был важен в прошлом, а сейчас это всего лишь место паломничества туристов и ничего более. Неплохо было бы уже в те годы знать, что окажется важным в глазах Бога. Возникает еще один вопрос. А что случилось со Скинией? Мне кажется, что она износилась, ведь она была лишь шатром, сделанным из материи. Филистимляне, скорее всего, забрали золотые перекрытия, медные столбы и серебряные умывальники. О том, что произошло со Скинией, ничего не сказано. Ценность представлял лишь ковчег, потому что на нем была крышка — место, где Бог встречался со своим народом. Для всех нас очень важно иметь место, где мы можем получать милости от Бога. Мы все нуждаемся в них. И Бог готов ниспосылать нам свою милость, потому что у Него по-прежнему есть такая крышка, которая подобна находившейся в Скинии. В первом и втором стихах из второй главы первого послания Иоанна сказано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Использованное здесь слово «умилостивление» означает именно эту самую крышку. Христос есть умилостивление за наши грехи, и это для нас самое важное. Важно не то, что мы с вами слышим по телевизору. Важны не решения, которые принимают в государственных центрах. Главные решения — это те решения, которые принимает Бог. Как мы уже успели заметить, Давид попытался перенести ковчег в Иерусалим. Это было похвальное решение, но осуществить его он задумал неприемлемым способом. Местом обитания ковчега был выбран Иерусалим, и выбрал его не только Давид, но и сам Бог. Поэтому было просто необходимо, чтобы Давид перенес ковчег именно в Иерусалим. Беда была в том, что Давид сделал это не так, как повелел Бог. В книге чисел Бог дал четкие указания о том, что ковчег должны нести на плечах сыны Коафа из колена левитов. Никаким другим, более простым способом нельзя было перемещать ковчег. Друзья мои, нести Слово Божие сегодня нелегко. Слишком многие уверены, что работа для Господа — это какая-то увеселительная прогулка. Чудесно чувствовать, что ты выполняешь Его волю из любви к Нему. Это всегда волнует нас. Но от этого не становится проще работать. Люди Божии должны нести Слово Божие. В 17 стихе 10 главы послания к римлянам сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Бог благословляет нас провозглашать Его Слово. И далее, в 18 стихе 1 послания к Коринфянам, апостол Павел говорит о том, что люди, которые должны узнать Слово Божие, не могут услышать его без проповедника. Вот почему так необходимо проповедовать. В следующий раз мы продолжим эту такую важную и актуальную тему служения. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.